Давайте помолимся. Господи, для наших сердец очень радостно видеть, как Ты действуешь в сердцах, как Ты являешь Себя, как Твое Слово действительно наполняет нас, изменяет, вызывает и благоговение перед Тобой, и приближает к Тебе, и вселяет такую теплоту и ощущение Твоей любви к нам. Господи, в этом Твоя слава, и Ты главный пастырь Твоей церкви, церковь Твоя, каждый из нас Тебе принадлежит, Ты наш учитель, Ты утешитель, Ты единственный, кто можешь все истины библейские верно и донести до сердца, и расставить их по своим местам. И мы просто видим, как Ты это делаешь, Господи, поэтому мы радуемся. Спасибо за это Тебе. Пожалуйста, благослови эту проповедь, благослови текст, которым будем исследовать, чтобы каждый из нас научился сегодня, как являть Твою славу в практической жизни, в единстве между нами и в отношениях даже с людьми неверующими. Помоги, Господь, разобраться, чтобы научиться на практике слушать Твоего Слова. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Ефесянам, послание Ефесянам, 4 глава. Мы сегодня, я так надеюсь, сделаем некое такое закругление, и потом у нас будут проповеди о Рождестве. В следующее воскресенье у нас будет празднование Рождества, поэтому готовьте свои сердца. И, по-моему, не только воскресенье, сейчас объявления будут, расскажут нам о возможностях на этой неделе рождественских. И поэтому я очень рад, что у меня есть возможность немножко закруглить тему, которую мы исследуем. Это будет уже 31-я проповедь по посланию Ефесянам. Мы в 4 главе. Мы разбираем с 1 по 16 стих. Мы довольно сильно продвинулись. Сегодня мы будем разбирать 3 стих. Но я думаю, мы все-таки продвинемся немножко дальше. И я бы хотел, чтобы мы прочитали этот текст. И еще раз увидели. Я напомню, этот текст говорит о единстве в церкви. Потому что в первом стихе говорится о звании, в которое мы призваны. И это звание не просто быть христианами, но это и звание единства, о котором говорится во второй и в третьей главе. Это единство между всеми детьми Божьими. И поэтому четвертая глава, она о единстве, вокруг единства сосредоточена. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мир. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения – для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Чтобы разобраться в этом тексте, я назвал эту серию проповедей, или этот раздел, это «Законы блаженного единства». Есть определенные законы, по которым мы можем строить единство или глубину отношений между нами в церкви, между нами в наших семьях христианских, в домашних группах, в служении, или даже строить некоторое единство с теми, кто не принадлежит Христу. Как минимум со своей стороны мы можем по этим законам действовать с ним. У нас есть много мудрости, как это все делать, есть много советов, есть телевидение, всякие шоу-программы, есть всякие психологические массы всяких книг или разных всяких идей. Но законы, которые описаны в Писании, это единственные законы, которые обладают божественным авторитетом, которые не просто придуманы людьми, но выражены Богом, который единственный знает наши сердца, устройство мира, сложность вообще отношений, сложность наших душ и разных законов, по которым можно действительно построить единство. И поэтому для нас важно исследовать эти законы, для того, чтобы на практике действительно и строить, и хранить единство, развивать глубину отношений, которые между нами. И мы заметили несколько законов. Мы смотрели в первой главе 17 стиха, описана молитва Павла, где он в 18 стихе говорит: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». И вокруг этого он сосредоточен. Точнее, даже это уже второй закон. Первый закон – это закон рождения свыше. Собственно, с первого стиха он написан. Мы о нем говорили. Если человек не родился свыше, у него нет сверхъестественной силы строить верные отношения. У него просто ее нет. Он будет действовать по мере, сколько у него сил есть, а у людей нет сил действительно глубокие, по-настоящему глубокие и единые блаженные отношения строить. Это невозможно просто. Поверхностно, да, но глубокие нет, у людей нет таких сил. Поэтому надо родиться свыше, нужно стать действительно спасенным человеком, иметь Духа Святого внутри и иметь его силу. Это первый закон. Второй закон, это как раз то, что я прочитал с 18 стиха, нужно познавать истину. Мы уже засвидетельствовали сегодня, как мы познавали истину о величии Божьем, и она изменяет нас. Поэтому мы проповедуем в церкви, исследуем Писание и на группах, и в личной жизни, потому что это очень важно. Третий закон – это закон зрелости. Это в третьей главе как раз еще одна молитва написана. Третья глава, например, 17 стих. Павел молится, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми глубину Божьей любви и так далее. И он здесь как раз говорит, или 16 стих, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Речь не только в том, чтобы узнать что-то, но это что-то, истина, она должна преобразовать нас. То есть мы должны из младенцев становиться более зрелыми, из беспринципных более принципиальными, из людей с поверхностными знаниями становиться людьми, у которых эти знания верой восприняты и стали их убеждениями. Это зрелость. Поэтому это три фундаментальных закона, мы говорили, без них все остальное не работает. Эти три закона для вообще любой сферы в жизни. Родиться свыше, познавать истину, и истина трансформирует наше сердце, делает зрелым. И потом в четвертой главе мы посмотрели на законы, которые непосредственно практически связаны с единством. И мы увидели закон характера, это второй стих, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением. Именно с этого все начинается, и мы увидели, что вопрос единства или глубины отношений – это не вопрос обстоятельств. Это не вопрос, а чего он со мной так поступил. Это вопрос моего характера. Это вопрос моего сердца. Поэтому написано, чтобы мы все делали для мира хотя бы с нашей стороны. И это уже много изменений. С этого и нужно начинать. Люди же любят начинать, это как Адам и Ева. Помните, Бог пришел и говорит: «Адам, где ты?» Адам. Бог знал, где он, но он говорит Адаму, чтобы Адам подумал, где он сейчас, он прячется от Бога. И потом он говорит: «Не ел ли ты с дерева?» Бог знал, что он ел с дерева. Мы уже знаем, да? Бог всезнающий. И поэтому мы думаем, почему он его спросил? Не потому, чтобы узнать, а чтобы Адам об этом подумал. И Адам ему сразу говорит. Говорит: «А это ж проблема не во мне, Господи. Жена, ты понимаешь? Да посмотри на нее. Ева, она мне дала, я ей ел. Кстати, хочу тебе напомнить, что это не просто Ева, а это ты мне ее дал». Он сразу первый стрелочник в мире. Он сразу стрелки переводит, он не ищет в себе проблему, это действие греха. Грех по природе, он так действует. Он пытается спрятаться, он пытается защититься, он пытается стыд куда-то спрятать, не показать его, не признать его ни перед кем. Поэтому они сразу же прятались, боялись и сразу же пытались себе опоясание сшили из листьев смоковницы, да? И потому что им было стыдно, они пытались уже закрыться. Одежда, в которой мы с вами одеты, свидетельствует не только о холоде. Летом мы тоже одеты, так и должно быть. Но это проповедь. Но это проповедь о том, что мы греховные люди. Трудно себе представить, как без одежды, кажется, это вовсе неправильно, как и в небесах. Не будем об этом думать сейчас. Но это все нам проповедь. Это все проповедь, что грех, он хочет скрыться. Мы не хотим искать в себе проблему. Мы хотим себя спрятать, закрыть все свои изъяны, все какие-то свои недостатки, увидеть проблемы в других. И это закон греха, он действует в наших сердцах. Но Божий закон сильнее. Если мы истиной наполняемся и в зрелости растем, он больше действует, и тогда нам уже не нужно стрелки переводить на других, мы начинаем понимать, что если нет единства, первое, о чем я должен думать, это о своем характере, о своем сердце. И с этим в первую очередь работать. И с этим идти в молитвах к Богу. И так далее. Это закон характера. И мы говорили, как это действует. Это просто потрясающий закон. Мою жизнь изменяет. Удивительно. Помогает мне понимать, куда мне смотреть. Ну, просто. Я поэтому в тот раз еще больше разъяснил этот закон. Закон номер 5, он во втором и в третьем стихе. То есть вот с таким характером, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением описаны две практики. Снисходя друг к другу любовью, это практика. И второе, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. И вот этот закон мы рассматривали в прошлый раз. Мы посмотрели на первое, снисходя друг к другу любовью, и говорили, что единство развивать или сохранять нужно через то, что мы на практике заполняем пространство между нами, да, любовью. То есть такой милосердной, такой благотворительностью или благодеяниями, то есть хорошими, благословенными делами, поступками выражения нашей любви. Мы не просто храним статус-кво, у нас плюс-минус вроде ничего. Но для того, чтобы единство хранилось и развивалось, нужно вкладываться, нужно являть любовь. Нужно, когда ты сидишь за столом, учиться мазать не только себе бутерброд в первую очередь, но намазать другим, как бы это непривычно ни было. То есть нужно наполнять отношения любовью. Это тоже для меня было очень важно. Я думал о своем браке и думал о том, что к чему-то я уже привык. Жена моя, она меня любит, никуда не денется. Подарю ей цветы или нет, подставлю ей стул или нет, поднесу ей пальто или нет, открою ей там дверь где-то или нет. Как бы, чего напрягаться, она уже со мной будет. Выхода-то нет в нее. Как бы. Ну и не так все плохо на самом-то деле. То есть не то, что выхода нет, а ей хорошо. Я так думаю. Ей хорошо. Мне точно хорошо. Ей тоже хорошо. И поэтому зачем лишнее напрягаться? Но для того, чтобы глубина отношений была, сохранить хотя бы ее, и для того, чтобы ее развить, иметь это блаженство в отношениях, нужно вкладываться, нужно делать такие шаги, может быть, немножко революционные, необычные шаги проявления любви. И вот здесь в практике, в законе практики есть еще один. Что еще нужно практиковать? И вот сейчас мы на этом сосредоточимся чуть больше. Здесь написано, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Смотрите, здесь есть слова, и мне нравится говорить слова, эти алмазы, их нельзя исковеркать, на них нужно обратить внимание. Как Мартин Лютер говорил, нужно подойти к дереву библейскому и каждый листочек перевернуть и посмотреть с двух сторон, рассмотреть его хорошо. Каждое слово. Давайте обратим внимание на несколько слов здесь. Единство духа, во-первых. Это единство духа мы имеем среди христиан. Дух Святой, который вошел в каждого из нас, Он нас объединил. Мы родные друг другу. Роднее, чем некоторые наши близкие родственники, на самом деле, которые не знают Христа. Мы можем так себя не чувствовать, можем так не думать, а может быть не очевидно для нас, но мы родные, Бог уже это сделал. Чуть-чуть позже мы еще на этом остановимся, в следующем законе. И здесь говорится, что это единство Духа, оно есть. Хотя мы и призваны его развивать на практике. Или реализовывать. И вот здесь говорится, чтобы мы сохраняли это единство. Чтобы мы его практиковали, выражали, сохраняли между нами. Чтобы мы не допускали никаких конфликтов, никаких раздоров. Чтобы мы не допускали никакой тени плохих мыслей друг о друге. Или какого-то пренебрежения, или лицемерия, или любых вещей, которые как-то разрывают нас. То есть Писание ясно призывает, сохраняйте, практикуйте это на практике. Храните это. Не будьте к этому безразличны. И больше, тут написано не просто сохраняйте, но написано старайтесь сохранять. Слово «старайтесь» – это не такое слово, знаете, мы иногда «старайтесь» так используем. А почему ты это не сделал? Не, ну я старался. То есть, как бы, то есть, это не обязательно сделать. Как бы, ты так попробуй, получится, получится. Нет, ну, как бы, скажешь, ну, я же старался. То есть, это наоборот, это говорится, у нас есть единство, храните его. И когда написано «старайтесь», то прилагайте к всему старание. То есть, прилагайте, вкладывайтесь сюда. Делайте трудолюбивые шаги. То есть, не будьте здесь пассивными. Сохраняйте это активно. То есть, здесь говорится, активно сохраняйте единство Духа. Каким образом? Написано в следующих словах. В союзе мира. То есть, в том, чтобы у нас есть единство Духа, его нужно сохранять. Каким образом? Это рамка, которая сверху этой картины. Это мир. Или мирные отношения. Или отсутствие конфликтов. То есть, вот этот союз, это объединение. Союз республик социалистических. Помните, это объединение республик. Вот такой смысл. То есть, это союз, это объединение, то, что связывает все. То есть, это мир. И что, как же это стараться нужно сохранять? Через труд миротворчества. Есть грех, есть слабости, есть недопонимание друг друга. И они будут всегда в церкви. Ну, между людьми будут. Даже среди верующих. Мы не знаем все, мы можем очень легко подумать что-то неправильно друг о друге. Можем что-то недопонять и так далее. И поэтому говорится о том, что будет возникать недопонимание, и даже будут реально греховные ситуации возникать. Они будут. И поэтому нужно решать эти ситуации. То есть для того, чтобы мы имели единство, нужно хранить мир, нужно бороться за мир. Это значит миротворчество. Это значит решать какие-то конфликтные ситуации, которые возникают. Через союз мир, то есть через практику инициативного миротворчества. Без практики миротворчества невозможно иметь блаженное единство. Без смиренномудрия, кротости, долготерпения невозможно практиковать миротворчество. Если ты не смиренномудрен, не кроток, не долготерпелив, ты никогда не захочешь проявлять миротворчество. Это неудобно. Например, возникло какое-то напряжение, многим людям удобнее всего просто замолчать это. Просто, ну, мы интеллигентные люди, в общем, не будем об этом говорить, оно как-то уладится. И потом даже можно строить отношения так, будто бы ничего не было. Или можно подальше друг от друга быть. Ну, то есть, вот я с тобой там сидел, поссорился, я буду там теперь сидеть. Нет, не то, что мы в разных церквах, не то, что там против тебя, ничего плохого не... Ну, просто как-то вот у нас не лады, и поэтому просто давай меньше отношений. Это уход от миротворчества. Это очень ясно нужно понимать. Мы привыкли, это чисто мирское мышление, чисто бесовское мышление. Для нас это, ну, как бы мы ж, ну, тут мы не в детском садике, у нас есть опыт отношений. Мы тут в церковь пришли, понимаете, тоже ж не с чистым листом в голове. У нас есть уже опыт, плюс мы приобретаем опыт, плюс люди вокруг нас имеют этот опыт старше нас или младше, неважно, они нам этот опыт могут говорить. И они говорят, ну, ты понимаешь, что с некоторыми людьми, ну, лучше просто... Ну, поссорились, ну, не нужно об этом всем, ну, просто проехали и все. Ну, посмотри, сколько ситуаций, когда вот эти разборки, вы говорите, потом хуже становится. Ну, просто интеллигентно промолчите. Просто это не нужно. А потом с некоторыми начнешь мириться, хуже будет. А с некоторыми все равно не помиришься, чего его мириться, чего об этом говорить. Просто сделай вид, что все окей, что ничего не было. Ну, внутри будет червячок, осадочек остался, ну не общайся с ним. Церковь большая, что мало тебе с кем общаться. Это чисто мирское мышление. Это чисто не Божие мышление. Это эгоистичное мышление. Это мышление по принципу Адама и Евы. Они согрешили, возникло какое-то напряжение с Богом. Они не побежали к Богу. Они побежали от Него прятаться. Сели там и говорят, никакой проблемы нет. Смотри, как бы Бога нет. Все вроде бы хорошо, я как бы в Эдемском саду, все решено, неудобно на себя смотреть, ничего, мы как-то я из себя, от себя могу скрыть свою наготу, или там еще от кого-то, просто я хочу уйти от этого. Я не хочу это решать, я не хочу об этом разговаривать. Совсем там какое-то время прошло, и два их сына, Каин и Каин не решился поговорить с Авелем. У него возникли, помните, Каин убил Авеля? У него возникла зависть по отношению к ним. У него возникла... нехорошее к нему отношение, у него возникло такое соперничество с ним. Почему это Бог почтил его жертву, а мою нет? И Бог даже с ним говорил, что решай проблемы твоего греха и так далее. Он не хочет, ну, решать это, он сам по себе, и он решает Как решить эту проблему? Я не хочу вот это все напряжение испытывать. Что нужно сделать? Нужно удалить раздражитель из жизни. Кто мой раздражитель? Ну, вот так вроде бы Авель. Авель мой раздражитель. Он, смотрю на него и все время вспоминаю, что там Бог меня не принял. Что он за знайка тут лезет вперед? Нужно удалить раздражителя. Он идет, убивает его. Слава Богу, сегодня так в церквах не поступают, не убивают. Но есть более простой способ. Помните, Иисус сказал, если кто скажет рака или дурак, то есть глупый, пустой человек на другого человека, тот человека убийца. Он уже убил его. То есть это серьезный грех. И мы можем просто таким образом дистанцироваться, быть подальше, не решать ничего. Некоторые бросаются решать конфликты, потому что тяжело терпеть конфликты, и делают это греховно, а другие просто избегают. И это неправильная тенденция. Это не есть святое и праведное поведение. Замолчать, закрыть. Я не имею в виду здесь глупости всякие, когда ты бежишь, и церковь – это просто сплошной коллектив разборок. Все время там разбираются, кланы какие-то, все люди там стрелки назначают, и постоянные все эти, значит, и написано, любовь покрывает множество греха. Есть ситуации, которые нужно покрыть. Но нельзя здесь соблазняться и уходить от миротворчества, которое нужно практика инициативного миротворчества, нужно идти. Это неудобно, это может породить большее напряжение, но Бог повелевает это делать. Без этого глубокого блаженного единства не будет. Подумайте, насколько, ну просто каждый о себе, к какой крайности вы ближе? Вы, попадая в конфликт, хотите победить эту ситуацию любой ценой, чтобы не было дискомфорта, конфликта, и вы вступаете в такие разборки, которые приводят к греховным разговорам уже, раздражению, нападению, самозащите. Это одна крайность. Неправильное миротворчество. Другая крайность – вообще уход от миротворчества. Подумайте ближе, вы какой, какая тенденция? Вы ближе сюда, вы такой, что если конфликт, давай разбираться, и заводитесь, и потом, не наблюдая за своим сердцем, приходите к большему греху. Или вы хотите уйти от ситуации, замолчать, не говорить, просто без вот этого напряжения быть. Это важная тема, например, перед браком тоже, потому что в браке разные люди могут по-разному себя вести. Например, я такой, что я ближе к этой тенденции, мне лучше разобраться, мне дискомфортно, когда есть конфликт. И я грешил в своем браке против своей жены, когда просто проявлял греховно вот это миротворчество, не храня свое сердце от греха. Моя жена ближе к тому, чтобы проехать, то есть просто промолчать. Обычно женщины больше говорят, да, говорят, что женщинам нужно в день сказать 25 тысяч, мужчинам 15 тысяч слов. Ну так вот кто-то считал, не знаю, ну вот приблизительно так. И шутят так, муж пришел с работы, он свои 15 уже давно сказал. А у жены еще 10 осталось. И нужно поговорить, а он не хочет говорить. Она говорит, расскажи, там, что там рассказывать, мне лень. У меня с женой наоборот. Она молчаливая, а я проповедник. Мне хочется все обсудить, обо всем поговорить. Мы разные, мы не понимали этого до брака. Из-за этого, к сожалению, нас так не наставили, как многих из нас в церкви. Вы получили большое благословение. Хорошей подготовки до брака. Это большое благословение. Огромное благословение. Некоторые, правда, очень не хотят этого дела. Но я не могу никого сочетать, если я не подготовил. Нужно быть самому уверенным, что Бог вас ведет. И это есть любовь со стороны пастырей. Но вот у меня такого не было. Мне приходилось на практике узнавать, что я, оказывается, вот не просто за Библию тут воюю, а у меня просто еще есть похоти, которые меня влекут решать конфликты. А моя жена не просто хочет мира, она просто не хочет дискомфорта вот этого миротворчества. Какие шаги нужно делать после возникновения недопонимания, напряжения, чтобы миротворчество делать? Шаг первый – смирение. Это, помните, ну мы уже прочитали это. Шаг первый – это мой характер. Это проблема не в ней, в нем, в обстоятельствах, во мне. Поэтому это первое, что нужно сделать. Иова, 2 глава, 9-10 стих. Серьезнейшее напряжение возникло у Иова с Богом и у его жены с Богом. Серьезное страдание, погибли дети, они остались без детей, нищими, и Иов заболел смертельной болезнью. И жена вот этот конфликт с Богом не может пережить, вот как она поступает. И сказала ему жена его, ты все еще тверд, в непорочности твоей. «Похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Под злым подразумевается просто что-то дискомфортное для нас. Бог зла не делает. Смотрите, Иов здесь, он смиряется. Жена не может смириться в этом напряжении с Богом. Она говорит: давай прекратим, решим все, давай уже, скажи ему все и умри. И не испытывай вот этого недопонимания с Богом. Он говорит: нет, неправильно. Нужно смириться. Это первый шаг, который нужно сделать. Нужно принимать от Бога любую ситуацию. Она не произошла просто так. На конференции вчера я уже не успел говорить, но суверенитет Божий, он как раз говорит, что ничего случайно не происходит. И Бог не где-то там заснул и забыл, и мы тут сами наворотили дел. Бог, конечно, не все программирует, в плане, он допускает вещи делать, но это не все равно не без него. Поэтому в смирении, прежде всего, нужно смирить свое сердце. Если с кем-то напряжение, если ты не смирил сердце свое, это будет не решение конфликта, это будут разборки. Смотрите, 1 Коринфянам 6 глава 5-8 стихи. 1 Коринфянам 6, 5-8. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Кстати, важный принцип – это помощь со стороны решить конфликт, если он не решается вдвоем с людьми. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой, имеете эти конфликтные, чуть ли, судебные дела. Христиане ходили в мирские суды для того, чтобы там их помирили. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?» Вот принцип. Павел говорит, это, во-первых, в церкви найдите кого-то, кто вам поможет решить конфликт, если вы сами не можете. Это глупость, что вы идете к людям, которые не знают Божьих принципов решать конфликт. А во-вторых, я говорю, это вообще унизительно, что между вами эти конфликты, непрекращающиеся, переходящие чуть ли уже, не чуть ли, а в судебные тяжбы. Это просто унизительно. И он говорит, как бы выход отсюда, говорит, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не смириться и не принять вот эту несправедливость или этот дискомфорт отношений? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Конечно, лучше. По-божьему. По-греховному, конечно, не лучше. Я хочу поставить его на место, я хочу справедливости. Мир навязывает нам это. Многие христиане уже поражены якобы христианским таким подходом. Что если я не буду удовлетворен, если я не изолью свой гнев, если я не реализую вот это чувство, которое у меня внутри есть, я никогда не успокоюсь. Поэтому нужно пойти и все высказать, и легче станет на душе. Но это может легче стать эмоционально, 100%, может легче стать, может не легче стать. Но это не решает ничего, это не освобождает ни мое сердце, ни наши отношения. Сердце освобождается от смирения перед Богом, от Божьей благодати оно освобождается, а не от того, что мы с кем-то решили конфликт. Часто сегодня христианские так называемые психологи реализуют такое общение, когда человек пережил какое-то страдание в своей жизни, они создают такую, моделируют ситуацию, например, папа с тобой плохо поступал, представь, я твой папа, скажи мне все. И человек говорит: нет, 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 или это даже группа: давай скажи все, что у тебя на сердце, давай всеми словами вырази свои эмоции. Ну и человек орет там: я тебя там ненавижу, ты мою жизнь всю испортил. И в этом видится как бы помощь человеку. Это приносит некое эмоциональное удовольствие человеку, но это не освобождает его сердце. И это абсолютно очевидно из продолжающейся его жизни. Ему трудно прощать. Ему трудно других обидчиков подобных прощать. Ему трудно принять потом своего отца. Или это не отец, или это мама, или это муж, или это жена, или это дети, кто угодно. Это не решает проблему нашего сердца. Это чисто мирское мышление. Поэтому Павел здесь говорит Божий принцип. Прежде всего, смиритесь. Для чего вам лучше не остаться обиженным? Это действительно лучше. Только это освобождает. Поэтому первый шаг – это смирение. Шаг второй – это прощение. Я смирился, у меня есть конфликт, меня обидели. Я там тоже кое-что сказал, но я только 10%, а она 90%. Окей, я смирился, я принял. Я не иду в решать конфликт ради своей сатисфакции, ради удовлетворения, чтобы просто справедливость восторжествовала. Это такая иллюзия, когда мы боремся за справедливость. Да мне не важно за меня, я просто там, чтобы вот просто все честно было. Да нет, как раз честно по-моему должно быть. По моему представлению о справедливости. Я не буду доволен, пока этот человек не поймет мой взгляд на эту справедливость. Я воюю за себя, я просто называю это справедливость. Поэтому прежде всего смирение. Второй шаг, я должен простить этого человека. Если я иду к нему, а я его не простил, то я использую ситуацию миротворчества для того, чтобы сатисфакцию, удовлетворение для своего сердца найти. Утешиться не Богом, а утешиться тем, что вот он прочувствовал, как мне было больно. Он понял, он пообещал мне, что он так не будет делать. Он гарантировал безопасное будущее в отношениях мне. Не Бог, а этот человек. Если я его не простил, если я не принял боль, если я не простил этого человека, я пойду с неправильными мотивами. Поэтому прощение идет прежде, чем я пойду разговаривать с человеком. Смотрите отрывок Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Матфея 18, 21. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Видишь, Господи, я готов 7 раз прощать. Иисус говорит ему: ты не понимаешь, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, до 490 раз. И это говорит о том, что нет края прощения. Нет какой-то цифры, после которой я имею право теперь человека не прощать. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто». Прочитайте этот отрывок дальше, у меня уже нет времени. Посмотрел на часы, об этом говорит. Но там описывается основание для нашего сердца, чтобы прощать. И это основание, это осознание того, сколько Иисус, сколько Бог нам простит. Мы очень падшие грешники. Нам прощено в 1000 раз больше, чем нам нужно кому-то простить. Поэтому это правильно и естественно отразить милость или благодать Божью к нам по отношению к этому человеку. И это там очень красиво, удивительную притчу Иисус рассказал, чтобы говорить об этом. Итак, первое – смириться, второе – нужно простить, третье – нужно пойти просить прощения за свои грехи. Стоп, подождите. Я же объяснил. Она 90% согрешила. Я только 10. И то, знаете, как бы я как бы в ответ уже, я и не сразу, я уже после того, что она мне наговорила, или он, я как бы тут уже любой не вынесет, но я понимаю, это все-таки грех. Что, я должен первый идти просить прощения? Подождите, это будет неправильно. Смотрите. Во-первых, по справедливости она должна, она больше. Во-вторых, она первая начала. Тоже она должна идти. В-третьих, я как бы в ответ, я же не то, что первый. Все равно она. В-четвертых, если я пойду извинюсь, она как бы подумает, что вот эти все 90, it's okay. Это нормально, это можно реализовывать всегда. Сядет мне на шею, ножки свесит и будет так себя вести. Это вообще плохой, это повод ей плохой, я дам. Она вообще тогда не изменится. Поэтому неправильно мне первому идти. И, конечно, Господь это поймет. Он ведь видит все правильно. Он понимает, как мне трудно идти первым. Он знает, я не привык первым ходить. Я как-то говорил с одной сестрой. Она говорит такую вещь. Нет, вот если человек первый придет, я ж потом все, и стол настелю, я ж и извинюсь во всех своих грехах. Но первое я... У меня такой характер, я первое не хожу. Я говорю, да, и этот твой характер Бог хочет изменить. И он изменяется. Божьей силой. Это не такой характер, который при рождении появился. Уж извините, я первый не хожу. Поэтому я смирился, я простил, и я иду решать напряжение, которое у нас есть. Или это может быть недопонимание. Если это серьезное, если недопонимание, просто проясняется. Правильно ли я понял, может быть это или это. Да нет, я же просто не то имел в виду. А, ну все. Может быть даже греха не было в отношении. Просто напряжение. Если все-таки уже было напряжение, был грех, мои 10%, Бог говорит мне про мои 10%, как про 100. Между мной и Богом это 100%. Это мой грех перед Богом, я его сделал. Пусть это меньше, чем она, ну и какая разница. Грех-то между мной и Богом. И это грех против нее. Это я сделал грех. Это полноценная какая-то вещь. Это 100%. Поэтому Матфея 7 глава с 1 стиха, смотрите, так написано. Не судите, да не судимы будете. Судить это не оценивать. Сегодня многие на этой теме спотыкаются. Судить это не библейски оценивать. Мы должны трезвомысленными быть. Мы должны библейски оценивать. Все испытывайте, хорошего держитесь, написано. Мы должны испытывать и оценивать, как оно поистине. И если это уклонено от Божьего Слова, мы так и должны оценить. Но человека мы не имеем права осудить. Архангел Михаил, когда с сатаной что-то там имел, он не смел вынести, произнести укоризненного суда, написано, но представил то Богу Всевышнему. То есть осудить – это вынести вырок окончательный. С тобой все кончено. У тебя нет выхода. ты ничтожный человек, Бог тебя там покарает и тому подобное. Вот это мы не должны делать. Мы не знаем сердце человека. Мы не знаем то, что в тайне. Только Бог это знает. Мы не должны как бы, все, я с тобой не хочу ничего общего иметь, с тобой все кончено. Ты, ну, ты просто, ты не изменишь, у тебя никаких шансов нет. Поэтому единственный выход с тобой, просто с тобой не общаться и близко. Ибо каким судите, каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Вот какое у тебя отношение. Ты смотришь, ты бежишь решать конфликт. И ты идешь, и ты видишь, о, у нее 90%, 99% даже, если честно, у меня один. И, конечно, ты нужно начать с этого бревна. У нее же бревно, не у меня. Но а здесь говорится, нет, ты смотришь на сучок на самом деле в глазе, брат. То есть, ты думаешь, что нет, у нее бревно, а у меня сучок. А потом проходит время, и ты понимаешь, упс, а оказывается, нет. Оказывается, у меня бревно было. И именно оно мне мешало увидеть правду о себе и о этой ситуации. И с этим бревном в глазу, загнившийся глаз, у меня все такое состояние, полуболезненная, высокая температура, инфекция. Я беру скальпель и бегу решать конфликт в ее глаз, сейчас я тебе помогу вынуть сучок. Это страшный был бы врач, да, мы бы не хотели, чтобы нас такой врач оперировал, сучок в нашем глазу. Иисус приводит просто невероятное такое сравнение, чтобы показать, насколько невероятно мы грешим в таких ситуациях. Насколько невероятно мы глупы в подходе к тому, как мы смотрим на других людей. Мы видим проблема в ней, в том человеке, в обстоятельствах, но не во мне. Поэтому так не нужно. Мы не должны судить, мы должны подходить по-другому, вникая сначала в себя. Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Это применимо очень широко, но в частности я здесь это применяю к прощению. Нужно идти и говорить о своем бревне. И идти в смирении. На самом деле, может быть, поговорив с человеком, вы увидите, что его 90% превратится в 10%, потому что ваши такие огромные. Вы поймете, насколько большую боль нанесли человеку, насколько вы были неправы, насколько вы не понимали ситуацию этого человека. Поэтому мы всегда должны идти, и первое, о чем мы должны говорить, это просить прощения за свои грехи. Это первое, о чем. Не искать сатисфакции в отношениях, а искать благодати от Бога. А здесь просто являть праведность, смирение, кротость, долготерпение и просто показывать такое отношение. Разговор, который с этого начинается, смиренное сердце, сердце, которое уже простило, и сердце, которое судит свой грех прежде, ищет свой грех прежде, просит за свой грех прощения, создает атмосферу, в которой может любой гордец, или практически любой гордец, не любой, к сожалению, но многие гордецы смиряются и потом просят за свои грехи прощения. Четвертый шаг – это кроткое наставление. Притча 31:26. Уста свои, это про жену там говорится, но это относится не только к ней, а вообще к христианству. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Потом продолжается разговор, в котором я попросил прощения, и потом я с кротостью говорю о ситуации, в которой есть. О том, как человек поступил. С кротостью и с мудростью, учитывая состояние человека, в котором он находится. Учитывая, насколько он способен воспринимать. Учитывая, что если ему очень трудно это решать, он такой, который хочет убегать от конфликта всегда, и ему это очень трудно. Учитывая все это, с мудростью я разговариваю и говорю кротко. В другом месте написано, наблюдая за собой, каждый собой, чтобы не быть искушенным. То есть в этом разговоре нужно наблюдать. Это разговор, в который сатана легко атакует наши сердца, и они воспаляются. «Да как ты смеешь? Я перед тобой извинился, а ты здесь вот так отреагировал. Ты...» Тут же мы взрываемся и раскручивается новый конфликт. То есть нужно с кротостью говорить. Нужно говорить истину. Не нужно сглаживать углы. Не нужно говорить неправду. Не нужно лицемерить. Да ладно, все нормально. Все. Это главное, как ты так улыбнулся мне в ответ. Все. Это сатисфакцию мне искали. Все, мне уже полегчало. Все, давай дальше не говорить. Нет, мы говорим ради славы Божьей. Мы хотим глубокого блаженного единства. Мы хотим возрастания нас двоих. Поэтому мы кротко разговариваем о том, что произошло. Это шаг четвертый. Шаг пятый – это примирение. Шаг пятый – это примирение. Недостаточно просто поговорить и сказать, ну, все, окей, мы проехали, все нормально. Нужно действительно убедиться, что мы примирились. Что конфликт полностью исчерпан, что нам не нужно еще раз поговорить. Может быть, поговорили, как ты думаешь, давай подумаем, потом еще раз созвонимся. Может быть, еще что-то всплывет, о чем-то подумаем. Чтобы никакого нюанса между нами не осталось. Иногда это происходит за один простой разговор. Я так подробно рассказываю, потому что есть разные ситуации. В большинстве своем это пройдет очень просто за простые разговоры. Если это практикуется, например, в браке, то каждый следующий разговор, он становится легче, понятнее, мы уже знаем наши сердца, и уже это может за один разговор все эти шаги очень быстро происходить. Даже конфликт только-только нарос, тут повысил тон, тут же, ой, извини, и сразу, а ты меня извини, и это очень легко. Главное практиковать эти принципы, я так подробно их рассказываю для сложных ситуаций, чтобы каждый мог проанализировать себя, сделал ли я этот шаг, сделал ли это, сделал ли это. Матфея, 5 глава, 23-26. Примирение. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Смотрите, на двух чашах весов что находится. Человек идет поклоняться Богу на богослужение или служение совершать. Великое дело. Бог говорит, ты пришел и вдруг вспомнил, что брат что-то против тебя имеет. И Бог говорит, для меня драгоценнее ваши отношения, чем то, что ты сделаешь. Пойди прежде и помирись с ним. Да он ничего не понимает, что с ним мириться. Я здесь служитель, я служением занимаюсь, я на миссию еду. С ними вообще ничего невозможно. Я побыл там, в этой церкви, да они ничего не понимают, они евангелизацией не хотят заниматься. Да я поговорил, ну, да они ничего не понимают, все, я поехал на миссию. Бог мне призывает быть миссионером. Неправильно. А они все отсталые, ничего не понимают, у них неправильная церковь, они не рулят вообще ни в каких вопросах. Да я говорил, они ничего не вообще не воспринимают. Я буду Богу служить. Я великое сделаю. Я вот здесь вот продвину, я вот здесь сделаю, с ними просто не буду контактировать. И нет, я не... Так дело в том, что я же против них ничего не имею. Ну, они вот такие, пообижались все на меня, не поняли, я что про Бога, а они все, видишь, все плотские. Ужасное состояние. Поэтому я ничего не имею в виду, пусть там живут во всех своих вот этих понятиях и традициях, а я пойду для Бога. Но здесь не написано, если ты против них имеешь, пойди мирись. Если у тебя неспокойствие на сердце. Здесь написано, если у них есть неспокойствие. Прежде всего, Богу драгоценно глубокое, полное примирение. Это не значит, что по всем вопросам все будет выставлено, полное единомыслие, но это значит, что между сердцами в отношениях будет мир. Брат, я не согласен с тем, как ты понимаешь эти вопросы, но вижу, что ты смиряешься и хочешь мир. У меня мир к тебе. Но я не согласен, ты тут. У нас разномыслие. Да, хорошо, будем еще говорить в мирной обстановке, рассуждать, но у нас есть мир. Слава Господу, я просто хорошо, может быть, Бог ведет куда-то меня дальше. То есть, я не имею в виду такой мир, что мы все полностью, все одинаково на все смотрим. Но имеется в виду мир между сердцами в отношениях. Мы смиренно говорили, извинялись друг перед другом и так далее, и так далее. Поэтому здесь Бог говорит о приоритетности отношений над тем, чтобы особенные жертвы совершать. Друзья, это очень просто. Смотрите, если у вас в семье нет мира, перестаньте заниматься служением. Это очень просто. Почему перестаньте? Потому что вы не способны это делать. Вы не сосуды, которые Бог может употребить в свою славу. И давайте еще раз прочитаем. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, у него нет мира с тобой, оставь там дар твой перед жертвенником. И пойди прежде примирись. Не просто поговори с ним. Ну ладно, все, проехали. Примирись с ним, с братом твоим, и тогда приходи. И приноси. И это будет угодно Богу. Можно совершать величественное служение, признаваемым быть всеми людьми или одним человеком, чувствовать в этом большой подъем, казаться, что ты делаешь великое дело в христианстве. И Бог на это все смотрит и говорит, оставь делать это служение, мне оно не нужно. Ты не способен совершать служение по-моему. Иди прежде и наладь отношения в своей семье. Иди прежде и помирись с братом и сестрой в церкви, с которой ты рассорился и просто не общаешься, и сохраняешь якобы мир. У тебя нет примирения, не произошло с ним. Ты не восстановил отношения на том уровне, на котором они даже были. Такое служение мне не угодно, потому что ты не есть сосуд, который я могу использовать в свою славу. Ты есть сосуд низкого употребления. Ты есть сосуд, ты функционер христианский. Поэтому написано, что пастырями не могут становиться люди, у которых нет верного характера и нет благословенной семьи, и нет способности хранить свою семью. Это, наверное, единственная такая квалификация, которая, ну, это не профессия, но такое призвание, да, многие профессии, неважно, ты можешь быть, там, не знаю, пожарником, независимо от того, что у тебя там дома, может быть, милиционером, может быть, доктором, ты там развелся 10 раз, там, ненавидишь, там, поссорился со всеми, но пришел и прооперировал кого-то. Хотя, может быть, ты злой, и у тебя рука дрожит, и это тоже влияет на твою работу. Но плюс-минус. Но в христианстве, когда мы совершаем дело Божие, наш характер, наша духовность, наши отношения с Богом и наш мир с другими людьми – это фундаментальный принцип. Без этого служение не нужно. Пусть будет в нашей церкви меньше служений. Пусть их будет меньше, но пусть те служители, которые серьезно подвязаются служить, пусть у них будет верная духовность, верная библейская зрелость, пусть у них будет мир в отношении с людьми. Возникает напряжение, может быть, конфликты, но они способны и они растут в том, чтобы этот мир создавать. Богу не угодно такое служение. Сегодня мир христианский наплодилось там масса всяких служений. И мое сердце когда-то было разбито, когда-то я был на конференции в Амстердаме, и собирались миссионеры и несколько национальных людей из разных стран. И мы говорили о том, как один из самых популярных миссионеров, он был в Амстердаме, который, они собрали большое, миллионы денег на этот проект, куда туда приехали. Организовали церковь, это просто гремела вся миссия этим проектом. И этот человек изменил своей жене, женщины, которая там в другой церкви. И это не просто произошло, упс, как-то все было хорошо, тут как-то раз занесло. Это реализация характера, который был уже. Но он-то классно проповедует. Но он за ним идет. 30 человек переехало из Америки в Амстердам. Это небывалое количество людей на миссию едет. Но он такой, у него такое видение прогрессивное. Но он может классно проводить какие-то встречи, и он вокруг себя, к нему липнут люди, и все. Замечательно. Пусть сидит в Америке. Он не миссионер, он не может быть пастором. Он не может созидать церковь. Ему прежде нужно изменить свое сердце перед Богом. Богу такие служители не нужны. Сердца миссионеров на этой конференции, мы сидели и говорили о нем, были разбиты, потому что это был наш друг. Это не был какой-то там далекий, непонятный человек. Я его лично знал, я с ним общался, я назидался от него. Я не мог подумать, что такое может с ним произойти. Это страшная ситуация. Такие вещи происходят. Богу такое служение не угодно. Друзья, пожалуйста, заметьте это, посмотрите Тимофея, там ясные характеристики для служения пастора, и это не только для пастора. Это служение пастора, это очень сложное служение, это ответственность за всю церковь. Какие-то другие служения менее. У кого-то это служение может быть ответственность за одну душу, о которой он заботится. Но эти характеристики в некоторой пропорции должны быть, в мудрой библейской пропорции в этом человеке. И это очень-очень важно. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Ты будешь наказан за немир с кем-то. Поэтому примирись, восстанови глубокие отношения, Богу это угодно. И шаг шестой – это практика добродетельной любви, восстанавливающая блаженное единство. Мы смирились, мы простили человека, мы пришли и прежде извинились за свой грех. У нас кроткое наставление на языке, мы кротко и с мудростью разговариваем с этим человеком, разбирая эту ситуацию, и за что-то еще извиняемся, что-то объясняем, что-то проясняем. И потом мы достигаем момента, когда мы проясняем, действительно ли мы примирились на тот уровень, на котором у нас были отношения. Нет, давай еще встретимся, поговорим. Нужно еще подумать, сообразить, помолимся, пусть Бог даст благодать. И может быть не получается, давай кого-то пригласим из церкви, мудрого, зрелого человека, способного помочь нам рассудить нас, как-то прояснить, кто тут где прав, где мы запутываемся. Происходит это, и потом мы не просто удаляемся от этого человека, но мы, понимая, что мы пережили конфликт, понимая, что для сатаны очень легко сейчас нас искушать. Да, помирились, но он сел далеко, посмотрел не так, там как-то на меня свысока или еще, как-то не хочется со мной общаться. Чтобы этого не было, чтобы у сатаны не было места, это место должно быть занято нашей любовью. Практика миротворчества довольно нелегкая задача, потому что она может породить более мощный конфликт, мы этого боимся, непонимание или отношение к нам. Христиане часто искушаются уходить от практики миротворчества. Когда человек больше жаждет личного комфорта, чем явление славы Божьей, он уходит от миротворчества. Когда человек больше ценит мнение людей о себе, чем мнение Бога, он уходит от миротворчества, чтобы никто о нем плохо не подумал, если он поговорит о том, что у него там за сердце. Когда человек видит себя и других людей владычествующими, определяющими исход ситуаций, а не Бога как суверенного владыку над всем, он уходит от миротворчества. Что я там с ними нарешаю? С ними невозможно поговорить, ничего не выйдет. Да нет, не мы с ними решаем все. Есть Бог над нами, есть Божья благодать, есть Божье сверхъестественное действие, которое Он может сделать в наших отношениях. Поэтому мы можем идти в эти отношения. Поэтому мы можем идти в этот рисковый разговор. И мы можем смиряться. Многие люди стараются избежать практики миротворчества через уход от примиряющего общения и даже от отношений вообще. Другие же не в состоянии по-библейски, смиренно-мудренно, кротко и с долготерпением совершать миротворчество. Они бросаются в разборки, они способны мудро и долготерпеливо по-библейски давать паузу другому человеку. Такие люди жаждут решения конфликта, потому что хотят удовлетворить свою похоть, просто хотят избежать дискомфорта, напряжения отношений. Истинное миротворчество возможно лишь на основании богоцентричного мировоззрения. Когда Бог владыка над нами, Он поможет нам, и мы подчинены Его Слову, и мы будем это делать. Мы верим в Его Слово больше, чем в свое. Я вижу результат своего служения. А Бог говорит, если, например, если бы к себе применять много свидетельств, я могу сказать, ну я служил на конференции, смотри, все хорошо. А Бог говорит, если у тебя конфликт с женой, у меня сейчас нет, слава Господу, но если бы был, то, несмотря на все эти свидетельства, прекрати, положи уста на рот свой. Не имеешь права изменить. Но ведь работает Господь. Ну смотри, ну получается. Человеческим взглядом, да, но если мы смотрим на Бога, который над нами, Бог говорит, нет. Кому я покоряюсь? Своему анализу, своим каким-то результатам или Божьему Слову, которое утверждает, что Он хочет использовать сосуды благопотребные владыки для высокого употребления, и там в контексте говорится о характере, о духовности этих людей. Без практики миротворчества невозможно иметь блаженное единство. Поэтому, говоря о миротворчестве, 3 стих, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, мы учимся еще одному закону, это закону практики. Закон номер 6, это закон богословия. Еще один закон, который направляет наше миротворчество. Это с 4 по 6 стих. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Истинные христиане имеют грандиозное основание для единства. Кто действительно рожден свыше, мы имеем грандиозное основание для единства. Смотрите, я сидел перед проповедью и почему-то начал думать, и подумал, насколько вы родные мне люди. Я просто взял, представил, вас нет. Ну, есть другие христиане тоже, и там есть единство, но все равно я почувствовал достаточно большое одиночество. Это интересно. У меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть друзья. Почему? Но я подумал, какую большую часть моего сердца, моей жизни занимаете вы, церковь. Я надеюсь, что для всех из нас это так. Надеюсь, что мы в этом растем. То есть мы имеем грандиозное единство. Удивительное. Сколько... Моя жизнь, не просто моя жизнь, сколько в моей жизни Бог сделал через разных отдельных людей. Я смотрю на лица, я вспоминаю какой-то разговор, чей-то взгляд. Кто-то, может быть, мне ничего не говорил, а просто это произошло рядом, ни со мной не было связано. И через это Бог меня очень сильно благословлял и назидал. Вот просто, я как бы просто был... Человек даже не знал, что я вижу это или думаю об этом. И Бог это делал. Удивительное единство есть между нами. Бог его уже создал в духе и на практике в том числе. Но если христиане не ценят и поэтому не знают богословия, здесь больше богословие подчеркивается, то они не стоят на этом основании, создающем единство. В результате у них нет сил хранить единство. Одно дело мириться, принимать врага своего, и совсем другое дело хранить единство с близким родственником по Христу или во Христе. Для создания и сохранности блаженного единства необходимо верно видеть друг друга. Смотрите, часть или вот этот закон помогает, например, миротворчество как практиковать, или даже вот эту любовь являть. Когда я смотрю не просто, ну мы тут собрались, чужие люди, ну я некоторых знаю, но мы вместе тут поем. Кое-кто хорошо, кое-кто не очень. И мы их слышим. Я шучу. Все очень хорошо поют. Смотрите, но с другой стороны, я смотрю и понимаю, что мы одно тело. То есть мы имеем такие отношения, как в нашем теле разные части нашего тела. Мы имеем один Дух Святой, который неизменный, одинаковый в каждом из нас и неизменно действует в каждом из нас. Мы призваны к одной надежде нашего звания. Наши сердца увлечены одним. Они уже сосредоточены на чем-то одном и том же. Господь наша надежда. Небеса, куда мы идем, наша надежда. У нас не просто я занимаюсь гольфом, а я занимаюсь боулингом, а я строю дома, у нас разные интересы. Самая сердцевина наших сердец стремится к одному и тому же. Хотим мы того или нет, мы дети Божьи. У нас новая природа, а ее чаяние, ее надежда в Боге. Мы вместе призваны к этому, мы объединены. Смотрите, один Господь над всеми нами. Этот Господь, Бог, которому я молюсь у себя дома в какой-то ситуации, точно такой же в другом доме, с другим человеком, в другой ситуации, действует одинаково. Он не так, что со мной так, а с вами по-другому. Он тут один Господь, а совсем другой. Он единый, Он нас объединяет. Он мне говорит, чтобы я мирился. И тебе говорит, чтобы ты мирился. Он мне говорит, чтобы я извинялся. И тебе говорит, чтобы ты извинялся. Он меня учит своим законам, вот этим библейским. И этим же библейским законам и тебя, каждого из нас, учит. Мы с каждым днем, с каждым, собранием, домашней группой, мы более и более строим практическое единство, потому что богословие или действие Божие, оно соединяет нас. Смотрите, когда мы смотрим друг на друга не через призму библейского богословия, а через призму своих ощущений, через призму просто человеческого взгляда, это стильно, тут люди одеты, тут не в моем стиле, я буду с теми, которые в моем стиле, мы там одеваемся в стиле таком-то, у нас есть общее понятие, мы все розовое носим, а эти все носят там другое какое-то там, зеленое, у нас, ну что у нас общего, о чем мы вообще можем поговорить? Они ж как бы не в том ходят, это же не мой стиль. Не обсудишь, вместе по магазинам не походишь. У нас намного больше, чем это есть. Смотрите, одна вера. Мир, в котором мы живем, совсем другую веру имеет. Мы объединены. Когда я читаю новости, как где-то христиан убивают за веру, я их не знаю. Я смотрю какую-то фотографию, человек выглядит абсолютно по-другому. Какой-то малоазиец, например. И я понимаю, это мой брат. Я с ним встречусь, у нас одна надежда с ним, он уже умер, а я умру чуть позже, и мы с ним встретимся в небесах. И такое невероятное единство между нами, и именно Писание открывает, оно уже есть. Одно крещение, одно посвящение угождать Спасителю и жить в покорности Ему, чистой совести по закону Ему. 6 стих, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Когда мы идем мириться, или когда возникает напряжение, как мы видим ситуацию? Это важный вопрос. Как я вижу себя, как я вижу этого человека, как я вижу Бога? Задайтесь этим вопросом. Если вам трудно идти, ответьте на эти вопросы. Как я вижу себя, как вижу этого человека, как я вижу Бога? И когда я посмотрю на другого человека, который так неправильно со мной поступает, но я увижу, что он дитё Божие. Он тот, за которого умирал мой дорогой Иисус. Он тот, которого мой любимый Бог, он его любит так же, как меня, очень сильно. Он тот, в котором Иисус также действует, как во мне, и ведет к тому же, как и во мне. Я этого человека увижу не просто какого-то наглого, там, не понимающего мои чувства и мою ситуацию человека. Я посмотрю на этого человека совсем по-другому. Это даст мне силы мириться. Богословие играет большую роль. Библейское учение играет большую роль для христианства. Сегодня богословие христиане в церквах выкидывают на свалки каких-то там, в лучшем случае, в учебные заведения, пусть это будет выкинуто. Но без глубокого богословия у нас нет глубокой силы. Без глубокого понимания этих истин у нас нет глубокой силы практиковать христианство. Мы можем просто практиковать поверхностное, мизерное, такое никчемное, слабенькое, то, что могут практиковать и безбожные люди. Есть масса интеллигентных людей, которые матом не ругаются, и которые уходят от конфликтов, и очень миролюбивые люди. Масса таких людей. Но без такого богословия истинное, глубокое, блаженное единство отношения мы не построим. Поэтому это еще один закон, в этих стихах он отражен. Это закон богословия, нужно вникать и учиться из него. И еще один закон, на который мы сегодня все-таки посмотрим, или, может быть, начнем смотреть, сейчас мы разберемся. Это закон разнообразия. Да, мы сейчас посмотрим на него. У меня еще по моим часам, у меня еще есть 8 минут. Хотя мне раньше показали, что только 10. Две есть, да? Хорошо. У меня часы просто по-другому работают. Хорошо, мы тогда простенько это пройдем, вы сможете исследовать это сам. Давайте прочитаем стих. 4 по 6 мы прочитали, а теперь с 7 по 10. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». Сложноватый отрывок, и пройдем его за 2 минуты. Андрей Курашкевич просто нас просит. Это все очень просто. Смотрите, давайте несколько слов по отрывку. Во-первых, это закон разнообразия. Это важный закон. Сначала по тексту. Каждому же из нас, абсолютно каждому, дана благодать. В чем она выразилась? В том, что Бог дал нам дары. Иисус Христос каждому рожденному свыше человеку дал дар. Дар или талант, другими словами. Особенная способность, которая дается, это духовная способность, только при рождении свыше. Это не при рождении физическом, но при духовном рождении каждому человеку, каждому, Бог дал один или несколько особенных специальных духовных талантов для совершения служения Богу, для выражения Его славы на земле. И это особенно, не у всех у нас одинаковый талант, не у всех у нас одинаковая, у нас есть разные таланты, есть, соединяются, может быть, там талант милосердия и талант раздавания вместе, это дар, и это особенная уникальная такая ситуация. То есть у нас здесь нет одинаковых людей в талантах. У нас разный опыт жизненный, разные какие-то, разная зрелость, разный пол, много разных вещей и разные таланты. Разное бывает, ну, еще какие-то моменты, и это создает абсолютно уникальный, каждый из нас абсолютно уникальный инструмент в руках Божьих, незаменимый. Бог каждому дал дар, каждому дал эту особенную способность для того, чтобы мы созидали церковь. Для того, и в этом смысле нельзя никого вычеркнуть. Нельзя сказать, ну у нас вот главное вот такие таланты, а те остальные нам не особенно нужны. Бог так не сказал. Бог сказал, что каждый человек очень важен. Мы об этом позже будем говорить еще в следующих проповедях, поэтому я здесь кратко. То есть у каждого есть особенные дары, и они даны для того, чтобы совершать особенное служение, прославление Бога через разные вещи. Внутри церкви и вне церкви в том числе. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошед на высоту, то есть Иисус после воскресения вознесся и пленил плен, дал дары человека. До спасения мы были пленниками греха. Мы были рабами. В другом месте написано, что мы были дети сатаны. Мы были порабощены, мы жили по похотям века сего, мы жили по закону или замыслу сатаны. Это внутри у нас было. И Бог, Иисус Христос, пришел, умер на Голгофе, и через это Он, как победитель, Он отвоевал нас. Всякий, кто уверовал в Евангелие, подчинился Ему, стал частью Его семьи, Его армии. И вот Он, возвращаясь в небеса туда, в свой вотчий дом, Он идет, как армия победителя, и ведет пленников за собой, которых они были в плену, но Он их отвоевал, пленил плен, понимаете? Они были в плену, а Он их взял в свой плен. Но Его плен – это блаженный плен. Он нас освободил на самом деле. И вот Он идет, и Он нас туда вводит, и это особенная процессия, тут это образ именно особенной процессии того времени, когда военачальники своей армии возвращались в город, и это фанфары, это цветы, это особенное прославление этих воинов. И вот они ведут отвоеванных своих людей, которых прежде взяли в плен, и они освобожденные, они заходят туда, и это особенная слава. Они там страдали, у них масса историй, они, может быть, изранены, но вот они освобождены, счастливые, вернувшиеся домой, их дети бегут им навстречу, этим освобожденным пленникам, их жены выходят, это счастье восстановленных семей, они уже не чаяли их увидеть, огромная победа. И этот победитель, не просто огромная армия, это один Иисус Христос. Он входит туда в небеса, вошед на высоту, пленил плен, то есть он... Прославившись, Он освободил нас через свою жертву, которую Он на Голгофе совершил. И вот эта армия вместе. Мы воевали в первой битве, вас отвоевали, но теперь мы вернулись, ушли, потом взяли больше наших людей, вернулись, вас отвоевали, вернули вас сюда, и вот вы свободные. И теперь все, что мы завоевали, все какие-то там доспехи или все какое-то богатство, которое мы завоевали, мы здесь садимся и мы разделим. Каждому дар какой-то. И вот здесь говорится об этом. И дал дары человек. То есть это такой образ, понятный в то время, нам не сильно это понятно, но, ну, в общем, логично, ясно, о чем идет речь. Он пришел, и все завоеванное он как бы распределил между своей армией. Иисус вошед на небеса, пленил плен, то есть этим прославлением Он полностью нас освободил через жертву Голгофскую, через свое воскресение прославление, поэтому Его воскресение так же важно, как Его смерть. И Он, прославившись, Он дал дары всем, которые подчинились или уверовали в Евангелие. А вошел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли. То есть, раз Он восходил, значит, Он и спускался, значит, было Бога воплощение, значит, Рождество Иисуса Христа было. Бог стал человеком, Он не сходил к нам, Он спустился на землю, Он жил здесь с нами, Он умер за нас. И когда Он умер, вот эти три дня, которые он был мертв, он спускался еще в более преисподние места, в ад, и там благовествовал. В послании Петра об этом написано, как он там благовествовал некоторым людям, которые были до наводнения, до потопа жили. И он там совершал какое-то свое служение. И вот он возвращается, и этот победитель оттуда, из глубин ада, идет и являет свою величественную славу перед безбожными людьми, которые там, перед бесами, которые ожидают вечного наказания. И вот он возносится дальше, учеников наставил, он пошел дальше, встречают ангелы, и он там сияет как победитель, и он садится одесную отца на престоле, и он дарит дары детям своим. Удивительно, как удивительная картина. Жаль, что у меня только 2 минуты, которые я уже давно закончил. Нешедший, он же есть и вошедший. Это тот же самый Бог, это тот же человек, Иисус Христос, он же и Бог, он сейчас прославленный, он не просто человек, он Бог. Он же есть и вошедший превыше всех небес, он в величественной славе, дабы наполнить все, он есть Бог, все во всем, великий, и вся слава ему, и мироздание существует, чтобы он все наполнил, и вся слава была ему дана. И когда мы понимаем, как мы были пленены грехом, сатаной, были мертвы духовно, и он отвоевал нас, свое творение, и сделал нас своими детьми по природе, и дал нам дары, и дал нам увидеть его славу через наше служение, через наши дары. Великое дело. Я бы хотел здесь говорить о дарах, но не буду, у меня нет времени, поэтому я скажу так. Ты куда? А, ну посиди немного. Хорошо. Мы призваны служить дарами. Друзья, я еще раз хочу сказать. 1 Петра 4, 10-11. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Это повелительное наклонение. Служите. У всех есть дары. Мы поговорим позже, как их обнаружить. Ну, очень просто, если начинаете служить, не беспокойтесь о даре, вы увидите, какой у вас дар, когда вы будете заниматься новым служением. Вот и все. Но как это применимо к единству? Это уже применение, и я уже заканчиваю точно. Ты меня усыпляешь. Играй. Смотрите, блаженное единство строится не через однообразие людей. Мы говорим на закон разнообразия. Мы не должны думать, что блаженное единство – это сделать всех одинаковыми, как в Советском Союзе. Все одинаково одеты, одинаково пострижены, одинаково все говорят, нет никакой идеи, нет никакой мысли, нет никакого диспута вокруг какого-то вопроса с разными мнениями. Библейское единство строится через библейские законы единства. При грандиозном разнообразии нас. При грандиозном... У нас есть единство и однообразие, мы уже прочитали, в чем один Господь, одно крещение и так далее. Но при всем при этом есть разные дары, разные особенности, которые у нас есть. Единообразие в главных доктринах мы имеем, но разнообразие в личностях. Блаженное единство при столь грандиозном разнообразии людей возможно достигать только по Божьим библейским законам. Мы настолько разные, что если мы ориентируемся только на свой разум, на свою мудрость и на свою силу, мы будем многих ненавидеть. Как они могут так поступать, я не могу это понять. Как он смел так поступить в этой ситуации? А это вообще глупцы, чем они там вообще живут? О чем они там вообще переживают? Все нормальные люди, такие же, как я, они это не могут понять. У нас не будет сил принимать людей таких разных. Не будет сил их любить. Не будет сил в браке любить своего спутника жизни после того, когда он самый близкий. Пусть он не сделал очень ужасных вещей. Иногда очень ужасные люди делали вещи. Но даже не ужасные сделали. Мне это было очень больно, потому что мы так близки. Как его переносить? Ты уже смотришь на него, как на сатану уже в теле. А он с каждым годом для тебя, ты уже видишь только ужасное. У тебя уже накапливается вся эта память его ужасных поступков. Ты его не видишь в верном богословии, ты его видишь в своем взгляде, в своей обиде. И у тебя нет силы это преодолеть, только Бог это дает. Это единство при таком... Здесь я больше о грехе сказал, но мы даже отличаемся. Тут 25 тысяч слов, тут 15. Тут желание, давай еще поговорим, тут желание, давай уже спать. Тут давай эту передачу смотреть, нет, давай другую. Давай вот так детей назовем, давай столько детей, нет, вот так. Вот. Ну, в общем, очень разные мышления у людей. Я иногда еду на дороге, вижу какой-то пешеход. Куда ты? Ну, я так не говорю. Ну, может быть, я говорю, куда ты идешь? Ты что, не понимаешь, я здесь. Вчера мы ехали, я тут еду. Вчера мы ехали, и я шутил в машине, что жена, открывай, и кричи людям. Там, куда вы едете, что вы не видите? Мы тут едем, потому что усталые. Нет сил думать о том, что люди как-то думают тоже. Я просто сейчас имею силы только думать, вот как я думаю, так правильно. Если я еду, значит, они не должны идти. И они не должны ехать тут рядом. А оказывается, у них там покрышки более зимние, они могут быстрее ехать, а не я на первой скорости или на второй до дома ехал. То есть у меня нет сил о них думать. Как при больших различиях иметь блаженное единство? Запишите стих. 1 Коринфянам 12 глава. Вся. До 27 стиха. Там много говорится о том, что несмотря на то, что мы очень разнообразны, мы должны быть едины. В теле ухо не может сказать ноге, ты мне не нужна. Хотя ухо и нога довольно сильно отличаются. И очень разные функции у них. Хорошо, практически. Нам нужно проявлять, вот этот закон разнообразия учит нас вот чему. Нам нужно проявлять любовь, исходя из мудрого понимания разницы между людьми. Проявлять любовь к другим нужно не исходя из того, что все такие, как я, и поэтому то, что мне приятно, всем приятно. Как я этого хочу, так и всем это все хотят. Когда написано, чтобы мы поступали с другими людьми так, как мы хотим, чтобы с нами поступали, это не в смысле в таких же формах, но в смысле, как наше сердце жаждет, чтобы с нами хорошо поступали, так и с другими поступали. Для меня может быть большая радость, если мне подарят книгу. Для кого-то подарок книгу получить это не подарок. Это просто несерьезно. Это там где-то у себя с полки схватил перед днем рождения и дал. Ну, там что-то написал. Когда мне дарят книгу, я прошу, подпишите мне ее. Для меня это дорого. Для кого-то слова мало значат. Намного важнее, чтобы человек практически что-то сделал, помог. То есть мы разные. Мы должны проявлять любовь друг к другу, созидать, хранить единство, строить его, учитывая, что мы разные. Смотрите, еще один важный принцип. Мы должны, если так можно сказать, изучать людей. Мы должны думать о людях. Есть много глупостей, когда люди думают, что они все остальные, как я. Эти люди обычно очень обидчивые. Этот мир все время какой-то неправильный для них. Потому что они не понимают, что люди другие. Мужчины и женщины отличаются. Смотрите, какие есть различия. Первое. Есть разные дары. Есть разные служения. Нужно ценить всех, несмотря на различия. Нужно не надмиваться ни над кем. Нужно особенно заботиться о тех, кто не имеет общественной популярности. Кому-то несколько раз микрофон сказали спасибо, а кому-то, кто носил колонки 2 дня, а кому-то, кто делал там что-то, крутил и бегал неделю по Киеву, его имя даже не упомянулось. И это обычно происходит, поэтому мы должны таких людей замечать и особенно их поддерживать. И особенно являть им свою любовь. Нужно заботиться о всех, о тех, кто общественно популярен, кто не популярен. Ну, популярен в таком, в каком-то хорошем смысле слова. Непопулярность — это хорошее дело, тут нет ничего унизительного. Второе, смотрите, у нас есть разные дыры, разные служения. Второе, у нас есть разные пола, или как, полы? Пола, да? Есть мужчины, есть женщины. И они очень разные, друзья мои. Есть нормальные, и это понятно, кто это — мужчины. И есть женщины. Но если бы женщина говорила, она бы сказала, есть нормальные мы, и есть они непонятные. Кто-то говорит, что мужчины с Марса, женщины с Венеры. Все мы откуда-то непонятно откуда. Даже мужчины не с одного Марса все. Они с разных Марсов. Свалился с Луны и так далее. Очень разные. То, что для мужчин... А, что ты плачешь? Давай решать конфликт. Не конфликт. Давай решать, что там у тебя? Да ничего решать не нужно. Пожалей меня. Смысл? Вот какой смысл пожалеть? Тебе трудно? Я сейчас решу проблему? Тебе будет легко. Это моя логика. И когда моей жене нужно, чтобы я просто пожалел, я... А ну давай сейчас разбираться. И она очень мудрая. Она говорит, мне нужно, чтобы ты меня пожалел. Все, понял. Я понял. Спасибо, что ты меня сфокусировала, потому что знаешь, да, мои склонности. У нас есть мы разных полов. Разная духовная зрелость есть. И Писание об этом ясно говорит. Немощного в вере принимайте без спора во мнении. Не нужно ожидать то, что для меня само собой разумеющееся, для другого человека может быть не само собой разумеющееся. Ему нужно это узнать, разобраться. И я не должен ожидать от него, что вот так все будет. Мы живем очень разными жизнями. Многие вещи нам очень трудно понять. А, конечно, да, да, вот, ну видишь, на такой машине. Вот гордец, наверное. У него там, какая там есть у нас крутая машина, есть какая-нибудь? У него Митсубиси там. Там, да, конечно, кто-то в Митсубиси, Дэл, Ланос, разницы никакой нет, смотри. О, купил себе кожаную куртку, ходит тут, рисуется. Потому что для меня, если бы я купил и так шел, это рисоваться, а для него он купил, идет просто себе. И не купил, он может у кого-то взял поносить, потому что у него нет куртки на зиму. И мы просто очень-очень разные, мы можем легко разрушать единство, когда мы не вникаем и не понимаем, сколько другие, сколько разные люди. И мы должны поступать, учитывая это различие между нами. Еще последний момент. У нас есть разная сформированность, разный возраст, разный темперамент. Есть интроверты, экстраверты. Есть такие, которые, ух, буря. Есть те, которые очень спокойные. Да, вы тормознутые. Да, вы вообще необдуманно все делаете. С вами ничего делать нельзя. Ни в какой команде с такими не хочу быть. Мы очень-очень разные. Есть закон различия. Единство в церкви – это единство однообразия, когда все одинаковые такие поленцы. Это когда мы очень разные. И для того, чтобы хранить единство, строить единство, мы должны умудряться и, скажем так, изучать людей и понимать эти различия, которые есть. Не думайте только о себе, думайте о других людях, замечайте различия, учитесь этому. В группах своих, в служениях, в своих семьях, даже дети, которые рождаются, они разные. У меня сын и дочь, они разные очень сильно. Очень разные. И они требуют разного подхода. Я должен их изучать, я должен являть любовь так, чтобы их сердца вострепетали от моей любви, как и я хочу. И я поэтому должен говорить на их языке. Есть одна книга, довольно неплохая, там суть не очень верно описана, но вот этот закон там хорошо открывается. 5 языков любви. И там говорится, что есть разные люди, они на разных языках любви разговаривают. Поэтому грузину... Игра, я уже заканчиваю. Грузину на армянском языке говорить «я тебя люблю» бессмысленно, ему нужно на грузинском сказать. Поэтому мы должны узнать наши различия и отсюда научиться. Итак, мы посмотрели на несколько законов, пусть Бог благословит нас использовать эти законы в жизни, практиковать их на практике, это будет слава Божья, мы будем видеть ее в реальных отношениях. Пусть эти законы действуют в наших жизнях и благословляют нас. Спасибо за ваше внимание. И за ваше терпение. Ух, я затянул сильно, простите меня. Аминь.